Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о вероучительных основах православной культуры.
Добрый день, с праздником всех вас поздравляю. Сейчас были сказаны такие слова, после которых можно только поспать. После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Ну, и я думаю, что и моя лекция должна послужить тоже этому, в самом лучшем смысле слова. Так что вы можете не напрягаться и спокойно так. Можно заснуть. Единственное, что запрещается у меня на лекции, спать разрешается. Это я издаю такое распоряжение в начале учебного года. Студентам спать разрешается, храпеть нет. Не спрашивают, почему. Я говорю, потому что мешаете другим спать. Да. И таким образом мы благополучно договариваемся. Да, вот сегодня меня попросили прочитать... Нет, ну просто поговорить с вами на тему, которую мы совместно согласовали. Это вероучительные основы православной культуры. Я так понимаю, что здесь собрались те люди, которые занимаются именно этой областью изучения и преподавания, основами православной культуры. Так ведь, да? Так вот, когда мы говорим о православной культуре, то прежде всего, наверное, нужно было бы выяснить, о чем мы вообще-то говорим. Потому что вы, наверное, уже имея опыт не только личного преподавания, а опыт прослушивания, наверное, многих выступлений, смогли хотя бы отчасти, но и убедиться в том, что это понятие, которое кажется всем достаточно ясным и определенным, в то же время способно растекаться, знаете, как в тумане. Что это такое православная культура? С чем это связано? С какими принципиальными моментами, присущими этой именно сфере культуры, связано это понятие? Так вот, чтобы действительно поговорить об этом в качестве необходимой такой преамбулы, мне кажется, нужно бы вот о чем сказать. Что когда мы говорим о чьей-то культуре, неважно, религиозной, нерелигиозной культуре, это неважно. О чем мы в принципе говорим? Мы говорим о той особенности духовного устроения или духовного содержания человека и общества, которое порождает вот всю ту совокупность внешних выражений этого духа, всю эту совокупность. И это внешнее выражение способно нами восприниматься, усваиваться, оцениваться. Ведь культура вообще в своей сути что это такое? Это и есть не что иное, как воплощение человеческого духа. В формах очень различно. Я бы сказал, во всех формах творческой деятельности человека. Во всех. Идейных, эстетических, нравственных, юридических, политических, каких угодно. Все то, что выражается вовне, мы же называем это совокупностью культурной деятельности, а в конечном счете культурой того или иного народа, той или иной нации, если хотите, той или иной религии. То есть основным определяющим началом, из которого это все исходит, это является, еще раз повторяю, что? Состояние духа, в данном случае нации, народа или религии. Состояние духа. Причем это состояние духа можно рассматривать в двух, я бы сказал, плоскостях. Одна из этих состоит в том, каково должно быть, каково по идее это состояние духа имеет место быть. Другое дело, что в реальности себя представляет это состояние. Так вот, исходя из этого размышления, мы можем как раз и сказать о двух вещах. С одной стороны, что такое православная культура, то есть с точки зрения того состояния православного действительно духа, который должен бы быть, который, если вы хотите, задан Христом своей церкви в ее историческом существовании. И совсем уже То есть не совсем, но значительно другое, часто очень отличающееся. И сказал бы даже так, никогда не достигающее своего совершенства – это состояние духа в реальности, в реальном состоянии того или иного православного народа. Так вот, что же такое то православное состояние духа, которое является идеалом или нормой христианского существования? Что оно из себя представляет? На чем оно основывается? Каковы цели, если хотите, устремленность этого духа? Вот здесь мы и можем как раз рассматривать основу православной культуры с двух сторон. Каковы вероучительные, во-первых, параметры, характеризующие этот дух и могущие оцениваться в определенном плане, и каковы духовно, уже я бы сказал, лучше сказать, аскетические или нравственные, или непосредственно уже духовные, в которых выражается конкретная жизнь данного православного народа. Вот эти вот две стороны, вероучительная и духовно-нравственная сторона основ православной культуры. Вот сегодня, может быть, мы несколько с вами поговорим о вероучительном аспекте этого предмета. Я постараюсь, может быть, если удастся, оставить время на вопросы. Мне кажется, что это очень важно. Нельзя вести один монолог. Необходимо обязательно обменяться нам мнениями, впечатлениями, мыслями, может быть, какими-то действительно конкретными проблемами, которые нас беспокоят. А вот теперь давайте обратимся к вероучительным, значит, основам того, что мы называем основами православной культуры. Что является, если хотите, первичным, основополагающим вероучительным положением христианства, из которого оно, так сказать, исходит, благодаря которому мы начинаем воспринимать христианство в том плане, в каком оно предложено нам, как в Божественном Откровении, так и в историческом своем разрезе. Мне кажется, что основополагающим догматом или основополагающей истиной, благодаря которой только мы можем понять христианство, а православие есть истинное христианство, это совершенно новое откровение, которого не знала ни одна религия мира до христианства, понимание Бога как Троицы. Вы знаете, вам могут скептики там сказать, что в древнем мире мы имеем множество различных триад богов. Ну, просто некогда этим заниматься. Скажу только одно, что эти триады примерно так же соответствуют откровению о Троице Боге, как обезьяна человеку. Эти все аналоги дохристианские, они настолько далеки от учения о Троице, которое дано откровение, что просто для человека сведущего просто смешно даже говорить об этом. И, видимо, когда пытались показать, что христианское учение о Троице то же самое, что и было там до христианства, видимо, расчет был очень простой – на незнание людей. Люди же не знают. Три Бога было, три, и здесь три. Все в порядке. Это такой примитив, что не хочу даже говорить об этом. Я думаю, что тот, кто заинтересуется, это очень легко можно будет проверить и посмотреть. Если вас интересует, можно будет рассказать. В общем, это совсем не проблема. Христианское учение о Троице Боге – это беспрецедентное учение. Я не могу удержаться, чтобы показать хотя бы одно отличие. Все триады, которые были до христианства, чем они характеризуются? Тем, что они отображают или являются, если хотите, проекцией человеческого существования вот в том бесконечном мире, который мы называем божественным. И что же отражает? Что это за проекция? Проекция чего? Семьи. Вот самая распространенная триада. Отец, мать, чадо, ребенок. И все триады эти, в большинстве там были некоторые нюансы, они несущественны. Они именно эту картину предлагают. Что мы видим в христианской Троице? Начинается один к одному – отец. Дальше – вдруг сын. Странно. А где же мать? Третье – вообще невероятно. Дух Святой. Вы видите? Совершенно нечто другое. Но не в этом дело. Это я, между прочим, говорю вам. Какое принципиальное отличие? Не в этом даже суть дела. Суть дела, о чем же говорит это откровение о Святой Троице? Какое оно имеет отношение вот к нашему предмету разговора? У одного из святых есть такое выражение. Кто видел Троицу, он образно, конечно, выражается, никто не может видеть Троицу. Кто видел Троицу, тот видел любовь. Бог, оказывается, это не моноипостасное существо, то есть единоличное. Это не какая-то сама в себе замкнутая монада, которая неизвестно, как живет и чем живет, и какое его отношение вообще к нашему миру. Это не множество богов, которые являются ничем иным в своей сути, а все те, кто знакомился с политеизмом, знают это. Это не множество богов, которые являются ничем иным, как просто персонифицированным выражением человеческих свойств, в частности, страстей. Именно страстей. Редко встретишь, чтобы это было действительно можно назвать добродетелью. Нет, нет. Бог, оказывается, не моноипостасное существо и не горох этих рассыпанных богов. Нет. Бог – это нечто совсем другое. Вы подумайте только, что сказало христианство. Бог один, но в трех лицах. Как же это такое? Этим выражена потрясающая мысль. А оказывается, множество, если хотите, в данном случае три лица, могут быть настолько едины в своем существе, что можем говорить о единстве Бога. Не богов, а Бога. Вы обратите внимание, как мы говорим о семье, когда она удивительно едина. Мы говорим, они как одно. Это здесь царит полное единство, полный мир, полное согласие. Еще раз, единство. Так вот, христианство открыло, что, оказывается, имя Бога, истинное имя, это единство при троичности даже ипостасии. Каким образом достигается это единство при множестве? Каким образом? Только одна возможность. Это не какое-то соглашение, не какой-то союз, не какая-то договоренность. Нет, нет. Не мирное, знаете ли, заключение. Это, оказывается, единство в своей сущности. Одна воля, одни мысли, одно разумение, одно хотение. И это одно может быть выражено одним единственным словом – любовь. Бог есть любовь. Это вот первое потрясающее, если хотите, открытие. Именно открытие, я специально употребляю, это научное слово. Это потрясающее, я вам скажу, открытие. Почему оно потрясающее? У Григория Паламы есть такие изумительные слова. Бог есть и называется природой всего существующего. В переводе на русский язык «всего сущего», скажем, то есть «всего существующего». Он есть природа всего существующего. То есть он есть что такое? Сущность всего существующего. Вы слышите? В том числе и человека. Всего тварного. Он есть природа всего тварного. Подумайте. Поэтому Бога мы не можем воспринимать только как тот, который где-то. Это верно? Верно. Это верно? Неверно. И верно, и неверно, если мы будем говорить только так. Да, Бог и вне. Бог, оказывается, составляет самую суть, вы подумайте только, природу и нас самих, самого человека. Повторяю еще раз. Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Причастно. Вот здесь мы сталкиваемся с еще одной глубочайшей идеей. Человек – как существо разумное и существо свободное, имея корнем своим бытия, да, Бога, в то же время может быть ему причастен, а может быть и не причастен. Вы слышите? Удивительный парадокс. Бог, составляя природу самого человека, в то же время может оказаться вне человека. Или с человеком. Человек может быть и причастен, и не причастен Богу. И тогда, в зависимости от этого, решительно меняется творческая деятельность человека. Решительно меняется его выражение во внешнему миру, в отношении к людям, к природе, ко всей деятельности. Проще сказать, меняется все его творчество, меняется вся культура человека. В зависимости от чего, опять повторяю, от причастности человека Богу. Кому? Богу. Кому? Любви. Кто видел Троицу, тот видел любовь. Бог есть любовь. Оказывается, вот она, где сердцевина. Вот где сердцевина подлинной культуры и, если хотите, дьявольской карикатуры этого, антикультуры. Где она? В причастности человеческой личности, человеческого общества Богу или, напротив, отторжение от Него. Видите, кажется, такой абстрактный догмат. Ну что будем говорить мы о Троице, правда? Кто ее познал? Кто что может сказать? Какой богослов? Только богослов может сказать, чем отличается рождение Сына от исхождения Святого Духа. Ни один богослов этого не скажет. Мы не знаем. Тайна, покрытая ослепительным светом. Светом настолько ослепляющим, что он подобен тьме. И кажется, этот потрясающий догмат о Троице имеет самое непосредственное отношение к чему же? К культуре. Истинная культура, оказывается, если она действительно истинная культура, она должна быть причастна Богу, она должна исходить из Бога, но исходить она может только при одном условии. Творцом культуры является человек. Он. И только тогда, когда он причастен Богу, возможно это, что его деятельность, его творчество, его культура будет действительно пронизана лучами божественного света. Но это звучит неопределенно. Божественного света. Красиво. Нет, надо сказать, не просто же красиво. Лучами любви. Вот чем пронизана будет культура. Это самый серьезнейший, самый сильный критерий в оценке всего того, что можем назвать культурой. Вы хотите узнать это? Причастно это православной культуре то или иное явление? Как можно оценить с православной точки зрения? Посмотрите на это. Что это произведение несет человеку? Расстройство, дисгармонию, хаос в душе? Сразу сказать, нет. Это не православная культура, извините. Рок, который с ума сводит людей? Извините, нет. Видите, какой критерий дает один из основополагающих христианских догматов. Но если мы пойдем дальше, то из этого же догмата проистекают и другие. То есть они не проистекают, христианство их просто открыло. Но они говорят о том же самом. Ведь мы же что исповедуем? Что исповедует христианство? Боговоплощение. Боговоплощение. Причем что значит боговоплощение? Вот опять, вот сказать боговоплощение, верно или неверно? Ну как же, верно. Ну как же, неверно. Разве воплощается Бог? Да. Разве Бог воплощается? Нет. Так где же да, где же нет? Бог есть Троица. Разве Отец воплощается? Нет. Разве Дух Святой воплощается? Нет. Воплощается Логос, вторая ипостась. Логос, вы знаете, это греческое слово, которое имеет множество значений, порядка сотни значений. И такие наиболее, что ли, известные нам – это мысль, это слово, это разум, это идея. Все это логос. Греческое слово обнимает собой всю совокупность. Подумайте только, на русском языке это примерно сотня значений. Но в греческом это зависит от контекста, чтобы понять, о чем идет речь. Так вот, воплощается Бог Слово, а не Бог Троица. Бог Слово воплощается. И это, кстати, если мы обратимся к своей собственной человеческой деятельности, то мы это даже поймем. Мы очень даже просто это поймем. Ведь все, что окружает нас, вот все, что тут сделано, все, что мы видим, Все. Чем мы пишем, на что смотрим, на чем сидим, все это есть не что иное, как воплощение нашего человеческого логоса, нашей идеи. Это все наши идеи, наши мысли. Это все наш разум уже воплощенный, правда же? Иногда мы говорим о совершенном воплощении. Мы восторгаемся той или иной картиной или музыкой. И говорим, совершенное творение человечества. Гениальное. Иногда плюемся, не хотим смотреть, ругаемся, говорим, какая гадость и так далее. От чего опять зависит? Почему это в одном случае мы восторгаемся, а в другом негодуем? Почему? Понятно, почему. Опять воплощается вот эта наша идея, этот маленький наш человеческий логос воплощается. Какой логос? Кажется, да, идея, разум. Мы говорим о форме, а содержание этого логоса каково? Содержание у каждого человека свое. Свое. Посмотрите на эту Сикстинскую капеллу, на это так называемое гениальное творение Микеланджело. Только хочется плюнуть и уйти. Какой ужас! Это дикие телеса. Какое отвращение. И весь мир кричит Европу. Кстати, там выбирают Папу Римского, в Сикстинской капелле. Понимаете, созерцая эти образы. И возьмите нашу икону. Возьмите Владимирскую икону Богоматери. Посмотрите только, это что-то совершенно потрясающее. Возьмите Троицу Рублёву. Это невозможно оторваться. Просто невольно человеческий дух видит здесь что-то такое, то есть даже не видит. Он чувствует, он ощущает, он просто переживает. Просто действительно, буквально, как будто он с неба сошло это. Человеческое творение, оно может быть одухотворено и духом справа, и духом слева. Помните, как в Евангелии есть слова такие? Каждый человек выносит из сокровища сердца своего. Добрый выносит доброе, злой выносит злое. У каждого человека логос является творящим вот этим инструментом, но он может иметь разный дух, в зависимости от чего? Опять-таки от духовного состояния человека. Сегодня мы не будем об этом говорить, о духовном состоянии. Это может быть в другой раз. Мы поговорим, что это такое, как приобретается, по каким критериям можем оценивать. Пока мы просто констатируем. Просто констатируем. Догмат Боговоплощения, то есть воплощение второй ипостаси Святой Троицы, указывает нам на весьма понятное для нас явление. Воплощается именно логос, идея, мысль наша в данном случае. Я переношу на творческую деятельность человека. Культура воплощения именно нашего логоса, вот этого. И как нужно быть внимательным к тому, чтобы этот логос, наш человеческий, не оказался зараженным. Насколько он должен быть чистым, насколько он должен быть прекрасным, насколько он должен соответствовать тому великому логосу, который воплотился и которого мы исповедуем как Господа Иисуса Христа. Так вот, как раз центральной истиной христианства является Христос. А Троицу мы говорим, без Троицы мы бы не могли понять, кто такой Христос. Просто не могли бы понять. Господь открывает поэтому, лучше сказать, приоткрывает несколько о том, кто Он есть. Ибо невозможно было бы нам понять, кто есть Господь Иисус Христос. Центральной же истиной христианства является Христос. И все вокруг Христа, вся сущность христианства – это во Христе. В каком плане? Что значит опять-таки во Христе? Вот вы знаете, вы, наверное, обратили внимание, как часто мы, вот, выступающие перед вами, может быть, даже и вы, кто-то, не знаю, проповедник, как часто мы любим говорить такие хорошие слова, красивые, повторяю, слова. Христос – цель, Христос – средство, Христос – нас центр и так далее. А что это значит же самое главное? Он наш Спаситель. Что это значит? Что стоит за этими словами? Ведь слов-то можно говорить прекрасных сколько угодно. В данном случае, в приложении к нашему вопросу, Что прежде всего подразумевается, о чем мы говорим в данном случае, когда говорим о Христе как центре христиан, средоточии и источника всей религии. Мы говорим о той жертве, которую Он принес, точнее еще, о той жертвенной любви, которая проявлена была им в воплощении и особенно на кресте, кресте в страданиях и смерти. Когда мы говорим о Христе, мы прежде всего подразумеваем эту потрясающую жертвенную любовь. Кто бы из людей вот мог пойти, вот зная, какие страдания придется перенести? Это, по-моему, просто, я не знаю, найдется ли такой человек. Он просто умереть еще найдется человек за кого-то. Но вспомните, какие страдания перенес Христос, зная, что будет, точно зная. И об этом свидетельствует не что иное, как его гефсиманское моление. Вспомните, молился до пота, какого, как кровавые капли. Это значит, было такое потрясающее напряжение, которое просто нам трудно даже себе представить. Более того, он, который все время говорит, я и пришел только для этого, только для того. И даже здесь его человеческое естество, что говорил, «Отче, если возможно, пронеси мимо меня чашу сию». Это было, знаете, уже до предела дошедшее, если хотите, переживание вот тех страданий, которые он должен будет перенести. Он знал и шел на это. Подвиг Христа свидетельствует нам о том, что спасение, то есть, это очень важно, спасение, то есть, страшно, болен человек. И говорят, спасен, все, операцию сделали, спасен. Что значит спасен? Он теперь будет здоров. Вы подумайте только. Еще раз повторяю, что такое спасение? Это оздоровление, восстановление, исцеление. Это исцеление. И о чем же говорит жертва Христова? О чем? Это жертва любви. А о том, что не может быть ничего здорового. Не может быть ничего исцеленного. Не может быть, если говорить, ничего святого и чистого там, где нет этой жертвенности. Где нет самоотречения. Где нет самоотдачи. Повторяю еще раз, где нет подвига. Не может быть там святыни, не может быть там чистоты, не может быть там истины, не может там быть подлинной культуры. Вы слышите? Не может быть подлинной культуры там, где нет вот этой любви, проявляющей себя в чем? В жертве. Посмотрите, что, куда идет мир противоположный. Что он ищет? Что ищет в культуре? Как ищут достижения? Недаром сейчас только мы слышим. Наша современная наркоманическая культура. Наркотики. Что? Сразу. Принял таблеточку или укололся и уже в раю, в блаженстве. Культура идет по пути чего? Искание наслаждений. Вы слышите? Наслаждений. Музыка пишется. Посмотрите. А ведь в древности, ой, как серьезно относились к той же музыке. Что вы? В Китае живьем закапывали того композитора, который писал неканоническую музыку, расслабляющую человека. Вот то, что называют лирической музыкой. Когда тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Все. Расплылся и растаял. Дикая музыка, расслабляющая музыка. Аристотель еще, вы знаете, замечательные вещи писал. Сейчас я вам прочту. Аристотель, язычник, как великолепно написал. Цель искусства не в занимательности и удовольствии, а в нравственном усовершенствовании человека, умиротворении его страстей и душевных волнений. Это проистекает из того, что высшее благо есть счастье, достигаемое через добродетель. Добродетель есть то, что приобретается постоянным упражнением человека. Постоянным упражнением. Вот у нас перевели постоянным упражнением. Вы знаете, какое греческое слово там стояло? Аскео. Постоянной аскетикой. Ну, конечно, когда переводили Аристотель, не могли же написать, что постоянной аскетикой. Что, какой ужас. Разве можно такое перевести? Но слово упражнением тоже правильное. Просто я комментирую. Добродетель приобретается в постоянном упражнении человека, в стремлении к разумному. Разумный же всегда выбирает умеренность, то есть среднее, между крайностями. Так мужество стоит между трусостью и безрассудной храбростью и так далее. Стремление к разумности. Но только в упражнении это достигается, а не как-нибудь. Это писал Аристотель. Вообще, я вам скажу, что древние и многие новые мудрецы, они же приходили к этим, я бы сказал, ну, элементарно правильным вещам. Что не может быть подлинного добра там, где нет труда. Без труда не вынешь рыбки из пруда. Не правда ли? Вот, оказывается, какое дело. Жертва Христова, Христос, вот в аспекте нашей темы, это тот, кто показал нам путь достижения подлинности, святости, чистоты, полноты, исцеления, здравости. Еще раз говорю, невозможно подлинное человеческое творчество там, где нет подвига, какого только подвига. Какого подвига? Ради любви к другим людям. Если хотите, не только даже к людям, даже к природе. Это не просто самопожертвование. Кто-то вскочил на крышу и оттуда прыгнул головой вниз. Это самопожертвование, самоотдача. Жертва, связанная с преодолением своей страсти. Страсти. Легче, я не знаю, что сделать, гору сдвинуть с места. Легче, чем победить свое самолюбие. Одно только несчастное самолюбие. Все, стена между человеком и человеком. Между человеком и Богом. Одно только это. Вот он, где основной труд. Христос как раз вот своей жертвой показал, указал нам путь. Недаром он считается нашим родоначальником. Не случайно же апостол Павел называет его вторым Адамом или новым Адамом. От Адама пошел род человеческий. Христос второй Адам, новый Адам, который показал подлинный путь человеческой жизни. Не той ветхой стихийной жизни, которая наследуется от Адама первого, а той новой подлинно человеческой жизни, богоподобной жизни, которую Христос показал в самой своей жизни, указав и на сам тот путь и тот подвиг, благодаря которому достигается это. Вот видите, опять, кажется, вероучительная истина, вероучительная истина. О Христе, говорит, центральная истина. Без Христа нет христианства. Как напрямую, опять она связана с пониманиями основ православной культуры. Культура не развлечения, не искания наслаждений, не прыгания, яхания и скакания. Нет, культура призвана облагородить человека, но только тогда она достигает этой цели, когда дух, творящий ее, сам приобретает здравость, цельность, исцеленность. В противном случае ничего не достигается. В противном случае создаются мыльные пузыри, огромные эти шары, которые летят друг друга толкая, и лопается один шар за другим, и не приносит блага человеку и обществу. Я бы еще остановился на одной из вероучительных истин, которые, как мне кажется, очень важны. Речь идет о церкви. О церкви. Ведь исповедание церкви – это исповедание одной из вероучительных истин. Вы же помните, даже в символе веры, веры во единую святую соборную апостольскую церковь, даже в символ поместили это, как одну из очень важных христианских истин. Что она дает нам, эта истина? Что открывает нам это исповедание? О чем говорит? Ведь, знаете, когда мы говорим о церкви, то начинаем что подразумевать? Храмы, искусство, там, характер богослужения, обряды. То есть
Знаете, берем самую-самую поверхность. Самую поверхность.
У Тихона Задонского есть такие слова, что человек может ходить в церковь, быть крещен, ходить в церковь, исповедаться, причащаться. Но если он не ведет христианской жизни, все это напрасно и бессмысленно. Напрасно и бессмысленно. Подумайте только. В жизни, я бы сказал, в житие, лучше бы сказать в житие, игумени Арсении Сибряковой, есть вот такой небольшой эпизод, когда она горько сожалеет, что многие сестры монастыря, в котором она была игуменей, подразумевали под христианской жизнью, под духовной жизнью, разумевали что? Исполнение утреннего и вечернего правил, посещение богослужений, соблюдение постов, соблюдение праздников, вычитывание монашеского правила и так далее. Все кажется хорошо. Она говорит, все кажется хорошо. А они даже и не подразумевают, что главное это разве в этом? Все это только может служить средством к. Вся задача христианства совсем не на это направлена. Мария Египетская сколько раз была там в храме? Сколько раз она причастилась? И таких примеров-то сколько. Разве в этом? С горечью пишет она. Задача-то какая? Борьба со страстями. Исцеление души от страстей. Можно все по уставу сделать, все отслужить, все исполнять, все как положено. И быть настоящим сатаной. А этого мешка страстей, который внутри меня, и не прикоснуться даже к ним. И все исполнять. Вы слышите? Все. Еще так буду судить того, кто вдруг не с той ноги встал. Не так исполнил. Свечку передал. Не через правое плечо, а через левое. Беда будет сущая. Так вот. Так что же такое церковь в освящении нашего вопроса? О чем тут можно говорить? В данном случае под церковью мы разумеем другую сейчас сторону. Не вот эту всю внешнюю. Не отрицая этой внешности, мы только говорим, что это есть только средство, вспомоществующее средство, которое может помогать только при правильном взгляде на эти все внешние вещи, только при правильной оценке. Кстати, хочу еще раз сказать, при неверном взгляде на эти вещи, так когда мы абсолютизируем, когда сводим всю христианскую жизнь только к этому, обязательно человек впадает в гордыню. Я-то хожу в церковь, а она не ходит. Я-то причаюсь каждый та-та-та, а она неизвестно когда. Я-то подаю поминовение и даже на проскомидию, она и не подает. Я до чего хорош, лучше меня никого нет на свете. Вот беда, это самое ужасное. Кстати, кто распял Христа? Вот эти лжеправедники. И... скажу вам более страшную вещь. Не думайте, что они распяли Христа и все. Всю историю христианства они распинают. Почитайте жизнь множества истинно святых людей и увидите, кто их гнал. Вот эти лжеправедники, которые все внешне делают. Такие святые, молиться на них можно. А внутри исполнены, как говорит Господь, мерзости и всякого хищения. Так вот, что же под церковью мы в данном случае разумеем? О чем идет речь? Видите, в символе веры написано «Веруй воедину святую, соборную и апостольскую церковь». Названы вот эти некоторые основополагающие характеристики церкви. Сейчас, мне кажется, мы в аспекте нашего вопроса не будем касаться единую. Не будем. Не то сейчас время этим заниматься. И святую все понятно. И апостольскую, конечно, должно проповедовать, и на апостолах стоит, конечно. А вот соборные, вот это очень важно. В данном случае это для нас очень важно. Вот как раз в аспекте нашего вопроса. Во-первых, что это такое соборные? Что это, которые в соборе, наверное, служат, правда же? А в храме там уже не соборные, естественно, церковь. Что такое соборные? Кафолики по-гречески. Соборную церковь. Вы знаете, есть понятие, которое довольно трудно выразить одним словом. Вот там стоит одно греческое слово. А я бы сказал, логос. Посмотрите, целую сотню понятий. Так и кафолики то же самое. Вот это кафолис, кафоликос. То же самое. Это понятие, которое довольно трудно выразить одним словом. Но вот одно из этих значений, может быть, я бы хотел отметить. Ведь само это слово кафлики происходит от двух слов. Каф, олос, греческих слов. Это предлог каф. Олос – это значит цельный, весь, все охватывающий. Так вот, можно понять так. Когда мы говорим о кафолической церкви, то есть соборной церкви, переведено как соборной, как целостной, как неделимой. Неделимый. Это организм. Он же не состоит же из руки, ноги, глаза и носа. Правда же? Он не состоит из этого. У него в этом организме есть это все. Но организм целый. Он неделимый. Есть вещи, которые можно разделить, которые можно составить из разных кусков. Организм целый и неделимый. Если хотите, он кафолический организм. Целостный. Если хотите... Вот эта вот кафоличность или целостность церкви – это есть не что иное, как самая оптимальная проекция Бога Троицы в наш тварный мир. Ведь если хотите, то именно Троица кафолична в своем пределе. Там она целостна абсолютно, настолько целостна, что эти три лица единосущны. Вот церковь, о которой сказал Господь, созижду церковь мою, и врата адова не одолеет ее. Она именно по своей идее и является вот такой целостной, кафолической. Какой? Единство по существу при множестве лиц, ее составляющих. Для чего призвана церковь? Недаром апостол Павел церковь, помните, как называет? Тело Христово, организм, тело, оно же неделимое, его же нельзя разделить. Тело, множество лиц, составляющих церковь, по своей идее, если хотите, по заданности своей, они должны быть единосущны. Все они должны быть одним духом, одними мыслями, как и пишет апостол Павел, одним желанием, одной целью. Все должно быть едино и одно у них. Оказывается, и к церкви-то принадлежит каждый человек, вот к этой целостности, лишь постольку, лишь той частичкой, которая соответствует в нем вот этому пониманию церкви. Не случайно на каждой исповеди мы, хотя бы каждый день мы подходили под исповедь, и над нами священник опять начнет читать ту же самую молитву. Примири и соедини его, ее, святей твоей церкви. Вы слышите? Опять примири, опять соедини. Оказывается, поступками против совести, против заповеди, так мы убиваем в себе вот этот вот, это зерно, эту частичку Духа Святого, благодати, которой мы в церкви находимся. Ибо, увы, не целиком мы в церкви. Иначе не надо было бы читать над нами молитву «Примири и соедини святей твоей церкви». Теперь понимаете, кстати, почему церковь свята? Понятно, почему она теперь свята? Потому что мы в ней, мы грешные, только вот этим вот, частичкой этим, зернышком этой, святыней этой. В чем эта святыня выражается? Опять возвращаясь к тому же, как красиво сказано, а на самом деле что это означает? В чем же это зернышко-то выражается? Где наша причастность к церкви? Она в чем же? В степени нашей искренности жить по заповедям Христовым. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои», — говорит Господь. Слышите? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди, не языком болтает и не ногами ходит, хотя бы и таинство принимал, и все на свете, а кто исполняет мои заповеди». Когда мы любим человека, чем мы доказываем свою любовь? Исполняем то, что он хочет. То, что он желает. То, о чем он нас просит. Не любим, мы и не исполняем. Мало ли кто что мне сказал. Иди сам.
Правда же? Правда. Господь указал замечательный критерий, по которому оценивается искренность человека. Так вот, оказывается, соборность церкви, церковь – это некая целостность, к которой каждый из нас может принадлежать зависимо от степени ревности его к исполнению заповедей, то есть к жизни по Евангелию. Эта ревность освящает человека. Выражается она в чем? В понуждении себя к исполнению заповедей и искреннем покаянии в нарушении. Вот это любовь. Вот это ко Христу любовь. Искреннее стремление жить по заповедям. В любое время, в любой момент, в любом месте и искреннем покаянии. Тогда этот человек, он действительно приобщен церкви. Не просто по крещению, которое когда-то было. Он приобщен реально и действительно. Вот тогда он входит в целостность, эту кафоличность, эту церкви. Почему это для нас в данном случае? Я так много об этом говорю. Я хочу сказать, что, оказывается, и эта истина имеет очень большое значение, значение для нашего предмета. Культура – это плод творчества не отдельной личности. Не отдельная личность создает язык. Правда же? Те, которые оказывались вот украденными, знаете, Маугли, через несколько лет они вообще все теряли. Культура, оказывается, это плод социальный. Мы живем в обществе. Культура – плод народа, плод общества. И вот состояние этой культуры, то состояние, которое мы можем оценить с православной точки зрения, и которое мы можем назвать как именно православной культурой, так это та, которая создается вот этим вот соборным, кафолическим сознанием. Всех, каждый свою капельку, но ту капельку, которая соответствует божественному океану. Вот той капелькой, которой душа принадлежит.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о вероучительных основах православной культуры. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Подлинно упорна, трудна и неудобна борьба, предстоящая нам в делах житейских. Сколько бы ни мог человек соделаться непобедимым и крепким, как скоро приближается к нему то, что служит причиной прирожения брани и подвигов, не оставляет его страх и угрожает ему скорым падением. Даже более, нежели при явной брани с дьяволом. Поэтому, пока человек не удаляется от того, чего боится сердце его, врагу всегда есть удобство напасть на него. И если немного задремлет он, враг легко погубит его. Ибо когда душа связана вредными сношениями с миром, самые сношения сии делаются для него острыми рожнами. И как скоро встречает их, как бы естественным образом уступает над собою победу. И потому древние отцы наши, проходившие сими стезями, зная, что ум наш не во всякое время возможет и в состоянии будет неуклонно стоять на одном месте и блюсти стражбу свою, в иное же время не может усмотреть того, что вредит ему, премудро рассуждали и как в оружие облекались в нестяжательность, которая, как написано, свободна от многих борений, чтобы таким образом своей скудостью человек мог избавиться от многих грехопадений. И уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы, когда случится им изнемочь, не встречать причин к падениям, разумея уже раздражение, пожелание, злопамятность, славу, но чтобы все это и прочее соделало легким пустыня, ибо ею укрепляли, ограждали они себя, как непреоборимым столпом. преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Господь.